Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Так называется серия программ, в которой мои собеседники рассказывают о своих культурных наставниках, интеллектуальных гуру, духовных лидерах, словом, об учителях. Нам интересны не просто старшие по профессии, по цеху, но люди, передающие этический, творческий опыт. Ведь можно учить молча одной лишь жизненной позиции. Бунин говорил: «Не могу писать, Толстой жив». Заразить стыдом, ответственностью – вот высшее нравственное мастерство. Большинство из нас знает, чует своего учителя жизни, но не все умеют об этом сказать. Нужны незатертые слова. Мне хочется восстановить культуру разговора о значительных людях, дать галерею словесных портретов, разработать инструментарий, систему оптических линз для разглядывания и раздумий. Поэтому и собеседники подойдут не всякие. Я уверен, что личность могут оценить только личности. Мой сегодняшний собеседник – историк Олег Будницкий.
На меня оказали влияние разные люди. Если говорить об учителях в прямом смысле этого слова, то есть тех, кто мне преподавал, и, наверное, начинать есть смысл с института, то здесь на первое место не по времени, а по влиянию я поставил Александра Васильевича Дегтярева. Это преподаватель истории средних веков. Был у нас в педагогическом институте в Ростове-на-Дону, и это может быть вызвать некоторое удивление, да, поскольку я занимался чем угодно, как вы знаете, в своей научной жизни, кроме средних веков. Но это заблуждение. Как раз когда я учился в институте, занимался средними веками, и диплом защитил по кризису позднего итальянского возрождения, ни больше, ни меньше. Да, вот такие страсти были, так что изучал манеризм, читал там всякие Гвичердини, изучал особенности изображения младенца Христа на картинах Тинторетто, и не чересчур ли великоват там младенец, и не чересчур ли сладострастно он вкушает молоко матери, и так далее, и так далее. Многие всякие были прелюбопытнейшие сюжеты.
Бывало и засады Флоренции, цитирую, любые места, да?
Александр Васильевич – это человек вообще удивительный. Он не писал много, почти ничего не писал, в общем-то, если называть вещи своими именами, и даже не защитил диссертацию, но дело совершенно не в этом. Во-первых, это потрясающий эрудит, который необыкновенно много читал и читает. И эрудиция его была просто феноменальна, а также преподавательские способности. Он не был, я бы сказал так, артистичен, он был скорее скептичен. И наши девицы, подавляющее большинство учившихся со мной были девицами, они его страшно боялись, потому что непонятно, что вообще, как он, что он имеет в виду с таким непроницаемым выражением лица и с таким скепсисом и иронией. Это были просто блистательные уроки того, как доносить смысл, держать аудиторию, с одной стороны, в ежовых рукавицах, а с другой стороны, давать то, что нужно. Я приведу один такой пример. Когда только что вышел перевод на русский язык «Апология истории и феодальное общество» Марка Блока в серии «Памятник исторической мысли», Александр Васильевич немедленно устроил семинары по этой книге. То есть вот школу, понятие, что такое школа аналов, мы получали на втором курсе. Ну, далеко не всем это было интересно, но кому было интересно, тот получал возможность.
А в общей университетской программе школа аналов как-то подавалась?
Нет, конечно. Но у нас же была единственная методология, марксистско-ленинская. Какая школа аналов?
Да, ну, это ну, в рамках критики буржуазных подходов.
Ну, вы многого требуете от Ростовского педагогического института, хотя это был очень неплохой факультет, и особенность была в том, что он был, кстати говоря, историко-английский. И мы, поступавшие туда, некоторые из нас думали: ага, ну это не случайно, вот нас тут сейчас пошлют, да. Но нас собирались послать, конечно, в сельскую местность, чтобы мы могли преподавать и историю, и английский, да, дефицитные предметы, особенно иностранные языки, и чтобы вот в одном пакете прибыла такая универсальная преподавательская машина. Ну, да, немногие из нас на самом деле оказались в конце концов в сельских школах и преподавали и то, и другое. Так, и Александр Васильевич, он меня как раз заразил не только и не столько интересом к истории средних веков, сколько интересом к истории русского народничества. Это была его, на самом деле, настоящая любовь, в кавычках, как, хотя, может быть, без кавычек, любовь к своим героям, хотя и критическое, скажем так, это неотъемлемое качество любого исследователя. Если тебе они не интересны, то ты никогда о них не напишешь. Не только занимательно, но и ты их никогда не поймешь, на самом деле, как мне кажется. Ибо наряду с какими-то рациональными моментами надо все-таки немножко еще чувствовать фактуру, я бы сказал так. И вот он меня заразил этим самым интересом к русскому народничеству, особенно к террористическому направлению, к народовольцам. Он меня познакомил с замечательными историческими журналами, и я потом стал коллекционировать журнал «Былое», из чего выросло потом все остальное, на самом деле, в моей научной биографии. Ну, не все, но вот то, с чего я начинал изучение народовольчества и особенно изучение терроризма. И мы с Александром Васильевичем общались и формально, и неформально. Теперь уже дело прошлое, никто никого не осудит. Случалось и сиживать за стаканом, да, и вести всякие неформальные разговоры, и, конечно, ходить по книжным магазинам, и вместе ездить еще с одним, с моим институтским, ну, не только институтским, другом, соучеником Юрой Зарецким, ныне профессором, профессором той же самой Высшей школы экономики, где я сейчас преподаю. Так, ездили в Ленинград. Тогда еще, где я сладострастно бродил по букинистическим магазинам, и там выбор этих самых изданий был, конечно, существенно шире, чем в Москве, ибо тогда же все это там производилось, да, и...
70-е годы «Былое» можно было годовыми комплектами?
Ну, не всегда комплектами, но можно было собирать. Я собрал в итоге полностью дореволюционное «Былое», и большую часть послереволюционного гораздо более редкого. Так вот, на Московском проспекте там был замечательный букинист, ну, много там чего было. Надо было подойти с утра на Литейный, да, чтобы не успели расхватать. Ну, было и не расхватывали, но какие-то другие занимательные книжки. Иногда можно было просто удивительно сделать покупки, вроде восьмитомника «Кони», как сейчас помню, за 20 рублей. Вот, ну и так далее.
А заграничное «Былое» попадалось в букинистическое?
Нет, заграничное не попадалось, так что заграничное «Былое» мне подарил, если я не ошибаюсь, потому что он мне делал не один подарок, другой мой наставник, но уже в бытность аспирантом, а потом и докторантом в Институте российской истории. Сначала в Институте истории СССР, Академия наук СССР, потом в Институте российской истории, Российская академия наук Борис Самойлович Тинберг, известнейший наш специалист по истории народничества.
По Лорис Меликову.
Это поздняя, так сказать, работа, его, первая работа его «Южно-российский союз рабочих», еще в 1954 году вышла. А потом, конечно, главная книга – это «Движение революционного народничества». Потом он занимался русским либерализмом, много чем. Это человек колоссальной эрудиции, и я помню, что когда-то я пришел к нему в поисках, так сказать, учителя. На самом деле это состоялось через несколько лет, но кто-то из знакомых ему позвонил, сказал, побеседовали с молодым человеком, но я уже был не такой молодой. Я довольно поздно так получилось, в силу обстоятельств, прежде всего, советской власти, я бы так сказал. Вот. В меньшей степени личных поздно поступил в эту заочную аспирантуру и, так сказать, институализировался в науке. Я считаю, что где-то лет 8-10, ну, не то, что пропало, когда ты читаешь книжки, ты размышляешь, это никогда не пропадает, но в смысле вот такого карьерного продвижения это были пропавшие годы, хотя потом, надеюсь, что я их немножко наверстал. Я когда к нему пришел, и я был поражен, первое, я увидел полный комплект «Былого».
У Виттенберга.
Да, я увидел каторгу и ссылку полную, и много чего еще, просто мечта. И вот сразу начался разговор двух людей, которые понимают друг друга, да. Было чрезвычайно интересно, что еще меня поразило, когда я уходил, Борис Самойлович мне подал пальто. Я как-то стал как-то... Ну, это, в общем, в принципе, обычная норма вежливости, нами давно забытая, подают верхнюю одежду, пальто не только дамам, но и вашим гостям, когда они выходят, независимо от пола, но как-то мы же к этому не приучены, были да не приучены и сейчас. Это меня поразило, я очень хотел попасть к нему, и вот потому что я читал его труды, и потому что я увидел, так сказать, этого человека, и потом он в конце концов попал.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мы собеседник, историк Олег Будницкий.
Борис Самолович мне сразу сказал, что вообще диссертацию каждый пишет сам, сказал он мне. Роль наставника тут вообще минимальна, что совершенно верно. И я это своим ученикам всегда говорю, будь они дипломники или аспиранты. Главное, человек сам, его никто не научит написать, то есть можно дать какие-то советы, можно делать то, другое, но за вас диссертацию никто не напишет. Вам могут подсказать, где искать материал, как повернуть, что это, ну, есть всякие, для чего-то же нужно, научный руководитель, но, в принципе, это дело совершенно самостоятельное. И влияние Бориса Самойловича было не то, что он буквально меня учил, что там надо там как делать, и действительно я принес ему готовый текст, и он все время заявлял публично, да вообще я его ничему не учил. Так, это, конечно, не так. Первое, это был образец, как вообще надо работать. Второе, ключевым словом у Бориса Самойловича было и есть порядочность. Вот это очень важно. Это очень важно. Порядочность и в жизни, и в науке. В наших разговорах, конечно, речь шла прежде всего о научной порядочности. Да? Не будем судить какую-то личную жизнь людей, это как бы за пределами. И я помню, что когда я возмущался чем-то пасквилем, по-моему, я возмущался, это был и Яковлева, пасквиль, там, Сахарова, еще что-то такое, он как бы был историк, а Борис Иванович махнул, сказал, зачем вы это обсуждаете? Это просто за пределами. То есть, вот есть порядочные люди, если что-то они пишут или делают, есть смысл обсуждать. Есть люди, тексты которых обсуждать не имеет смысла. Был такой вот интересный урок. Борис Иванович был моим научным руководителем в аспирантуре, и потом был моим консультантом по докторской диссертации. Тоже замечательные моменты, связанные с Борисом Молчем, когда я определилась уже, что он мой научный руководитель официально и так далее, речь шла о теме, и я сказал, что я хочу написать кандидатскую диссертацию о народовольческом терроре. Именно об этом аспекте он сделал паузу, так посмотрел и сказал, молодой человек, вы что, с ума сошли? Вам надо защищать кандидатскую диссертацию. Вот защитите, а потом пишите о чем угодно. Это был совершенно правильный, конечно, совет, поскольку это была абсолютно непроходная тема.
И нечего было дразнить гуси.
Да, и я в итоге написал диссертацию по историографии народной воли, где, в общем-то, писал о том же самом, но под другим соусом. Ну и потом уже докторскую защитил как раз о терроризме. О терроризме российского освободительного движения, тема, так сказать, ту, которую уже Борис Самойлович одобрил, ну и, в общем-то, не без споров и так далее, одобрил сектор, тогда он был, это уже не сектор капитализма, как-то по-другому уже назывался, это уже было, естественно, после, в постсоветский период, при советской власти это было исключено.
Ну, вот вы говорите о практических советах, о прагматических даже, может быть, советах, да, как назвать, как повернуть тему, как перед ученым советом развернуть свой материал, свою диссертацию. Ну, а если брать не практический план, а как бы глубже, шире и дальше, личностное воздействие человека, вот об этом хотел бы
ну,
услышать.
Ну, вот я об этом, собственно, сейчас и рассказывал, да, о Борисе Самойловиче, о той ауре, да, которая его окружало и окружает, вот такого увлеченного своим делом человека, человека очень, очень скромного, кстати говоря, очень скромного, человека, прожившего очень, ну, нелегкую жизнь, ведь он воевал, он прошел практически всю войну и закончил ее в Германии. Я написал об этом очерк, кстати говоря, историк из поколения лейтенантов, какому-то из юбилеев Бориса Самойловича, я написал вот такой очерк, и он мне, когда я стал расспрашивать о войне, он говорит, ну, что там тут, ничего интересного, что-то, ну, как-то так. Я говорю, ну, хорошо, вот вы мне рассказали какую-то канву внешнюю, ну, что это такое личное? Может, какие-то у вас остались, какие-то есть документы военного времени? На что он мне сказал, ну, моя жена вот письма сохранила. Ну, не такие глупые, он сказал. Я говорю, ну, это же самое интересное, да? И вот он мне дал эти свои письма жене и родителям с фронта. Потрясающе интересные. Просто потрясающе интересные письма. Письма вот такого молодого советского человека. Уже образованного, он уже закончил. Тоже, как и педагогический институт. Его учителем был Занечковский Петр Андреевич, известный наш историк. И Борис Самойлович – это первый его аспирант, первый кандидат наук, которого выпустил Занечковский. Там один потрясающий момент. Он пишет родителям, он пошел разговаривать с пленным немцем. И задумал просто, почему немцы не любят евреев? И вот этот тупой фриц, пишет он, значит, Демо, стал мне ему рассказывать, что вот там евреи такие-сякие, владели там всякими банками, наконец справедливость восторжествовала, да, и нацисты эти все захватили. И он пишет, я к радости понял. Он пишет, к радости имелось в виду, что он ходил, почему с ним с вами разговаривать? Потренировать немецкий свой. Он собирался в аспирантуру. Война войной, а надо же историей заниматься, так? И он, с одной стороны, упражнялся, так сказать, в немецком, с другой стороны, хотел понять, что вообще это за люди, и что они вообще творят, а почему. Так, и вот, комментируя высказывания, эти вполне нацистские, этого военнопленного, садовника профессии, и Борис Иванович пишет, значит, родителям, и, представляете, этот тупоголовый фриц даже Фихтвангера не считал, а ведь он закончил 8 классов. Вот эта потрясающая, да, уверенность советского интеллигента, ну, то, что Фихтвангер вообще запрещен в Германии, что книги его сожжены там и так далее, ну, это он просто знать, конечно, не мог, ну, может, и мог, но, наверное, специально не интересовался, но это убежденность в том, что чтение спасет мир, да, и сделает человека каким-то другим, гуманным и так далее. Вот еще раз повторю, что вот эта верность науке, ну, то есть нельзя себе представить, что что-то, знаете, недосмотрено, что-то пропущено. А, там, ладно, там, без этого можно обойти. Это невозможно себе представить, если мы говорим о работе Бориса Самойловича. Это требовательность. Избитое, может быть, слово, но это вот такая настоящая требовательность к себе, к своим трудам и порядочность. Важно, ключевые качества.
Каков был круг общения Эйтенберга?
Ну, знаете, я не был, так сказать, другом, что называется, семьи. Я был ученик, так, или консультируемый, как бы, врач. Докторант считается уже не то чтобы учеником, но человек, который консультирует. В общем, академический круг, он из того, что я слышал, из его рассказов сам я лично не встречал, к сожалению, этих людей, которых очень бы хотел встретить. Натан Эйдельман, Юрий Давыдов, так, и, конечно, он общался и общается с кругом Института Академии Наук, с Евгенией Львовной Рудницкой, скажем, и с Валентиной Александровной Твардовской, очень он был интеллектуально, так сказать, близок и дружил, они вместе писали книгу, ну вот Лорис Меликов, это их совместная работа, так что... Вот, ну, это можно спросить у самого Бориса Молча, вы, так сказать, позвоните и спросите, да, что я за него, так сказать, рассказываю. Это взгляд со стороны, то, что я видел, и то, что иногда упоминалось в разговорах.
Насколько типичной была для советского историка, ученого вот такая фигура, как Эйтенберг, это вот сочетание тех самых качеств, которые вы перечислили, дотошность, правдивость как ученого и порядочность как гражданина, как личности?
Ну, насколько типично, хороший вопрос.
Воспринимался ли он белой вороной в своем цеху?
Нет. Вы знаете, в институте истории, в том, так сказать, виде, в котором я... Там были очень разные, конечно, люди. Там были люди, у которых не задалась партийная карьера, их отправили в историки. Разная там была публика, и были верные бойцы идеологического фронта, всякие. Но, в принципе, вот коллектив института... Видите, как я сразу заговорил каким-то языком, да, коллектив института. Может быть, слишком сильно сказано коллектив института. Я как бы был при, ну, как приходящий такой, понимаете, что такое заочный аспирант, еще живущий в другом городе, потом докторант, время от времени появляющийся. Я был при секторе историографии, и это очень была сильная, серьезная группа ученых, ну, разных по своим политическим воззрениям, по подходам. Я, ну, просто не хочу это обсуждать, да. Так, и я был в секторе, когда был докторантурой, и общался там много, потому что я был при секторе историографии, но руководитель мой Борис Самойлович был в секторе истории капитализма, называлось, да, так, и там была и есть очень приличная группа исследователей, так, требовательных, ответственных, опять же, люди самых разных взглядов, воззрений на жизнь, на историю, на политику, но, в общем, некие стандарты там были и остались. К сожалению, в очень многих заведениях этого нет. В некоторых и не было никогда, в других резко снизились, в третьих это просто караул, я просто не могу не назвать, скажем, институт дружбы народов, например, университетами теперь называется дружба народов, просто оттуда мне пришла защищенная диссертация на лицензию, которая это просто плагиат, и даже не будучи крупным специалистом, видно, что это склеено из лоскутков. Ну, я это тем более легко понял, потому что часть текста была переписана у меня. И потом мне еще попадалась оттуда диссертация. Это, ну, страна должна знать своих героев, это некий Бакаев, так, какой-то милицейский чин, так, я написал, что это плагиат.
Фамилия для милицейского чина, честно говоря, исторически.
Ну, я не знаю этого человека, никогда не видел, ни слово в слово переписано, там фразы переделаны, там слова те же самые, только переставлены местами. Ну и что, совершенно очевидный признак, там повторены ошибки, но не в моем тексте в данном случае. Надеюсь, что в моих текстах ошибки, если есть, то их минимальное количество в тех текстах у других авторов, которые он переписывал. Например, один автор, который сюда делает ошибки, да, он ссылается на роман «Петербург» Андрея Белого и на главного, на некоего Липанченко, прототипом которого был Азев. И он по забывчивости пишет в книге своей, да, не Липанченко, а Липченко. И этот Липченко, естественно, перекочевывает в текст плагиатора. Это вот сразу можно понять, да? И второй важнейший момент. Сноски ровно такие же, как у меня. Те же самые архивные фонды, те же самые страницы, те же самые, ну, все труда, включая американские архивы, в которых диссертант никогда не бывал.
Так? Тенью следовал за вами.
Да, значит, и вот такие вот чудеса. Я написал, что это плагиат, и с этого начал. И что же вы думаете? Наш доблестный ВАК присудил ему степень. Ну, как же милицейскому полковнику не стать доктором исторических наук? Как с гуся вода. Был у меня даже позыв обратиться в суд, потому что это все-таки безобразие, но про консультацию с юристом. Он сказал, ты знаешь, у нас статья о плагиате есть, а ни одного судебного прецедента нет. Я тебе не советую связываться. Но я не стал связываться, тем паче, что он ведь не единственный такой.
Мифы и репутации на волнах свободы. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Учителя» с историком Олегом Будницким.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. На Кубани задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Главы района и города Крымск обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть более 2 лиц. В Рязанской области разбился легкомоторный самолет Ил-103. Погибли, по разным данным, 2 или 3 человека. В Киеве после продолжительной болезни на 71-м году жизни скончался известный актер Богдан Ступка, народный артист СССР, удостоенный звания Герой Украины. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг возложил сегодня венок на месте теракта в правительственном квартале Осло год назад, когда нападению подвергся также молодежный лагерь правящей рабочей партии на острове Утоя. Погибли 77 человек. Наблюдатели сообщают о нарушениях на выборах в Думу города Касимова в Рязанской области. В Приморье в детском оздоровительном лагере «Мечта» массовое отравление. В больницу доставлены 26 детей и один взрослый. В Индии избран новый президент. Им стал бывший министр финансов, представитель правящей партии Индийский национальный конгресс, 76-летний Пранаб Мухерджи. Сирийские войска, используя тяжелое вооружение и вертолеты, атаковали сегодня район Дамаска-Барзех, а также два прилегающих к нему квартала, где укрепилась вооруженная оппозиция. В Ираке сегодня совершен теракт в священном для шиитов городе Эн-Наджаф. Пострадали 20 человек. В Пакистане несколько боевиков были убиты в ходе рейда военной авиации.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Опыт разговора об интеллектуальных наставниках, духовных лидерах, культурных гуру. Мой собеседник сегодня – доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий, регулярный участник наших программ. За прошедшие десятилетия научные интересы Олега Витальевича постепенно сдвигались со второй половины XIX века, с эпохи народной воли и терроризма в российском освободительном движении, к истории гражданской войны и русской эмиграции, а в последние годы – к эпохе Второй мировой войны, коллаборационизму и Холокосту. Среди главных работ Будницкого – монография «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начало 20 века. Российские евреи между красными и белыми. Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото». Но есть у Олега Витальевича еще несколько работ, не им впрямую написанных, но вышедших под его редакцией и, тем не менее, обладающих авторской ценностью. Это прежде всего трехтомник «Совершенно лично и доверительно. Переписка двух бывших российских послов Бориса Бахметьева и Василия Маклакова». Если вы хотите понять, чем на протяжении первых 35 лет жила мыслящая и активная часть русской эмиграции, то вам прежде всего необходимо изучить эти три толстых тома переписки двух умнейших и осведомленнейших людей. Этот трехтомник вышел в серии «Русские сокровища Гуверовской башни», как и следующий том под редакцией Олега Будницкого «Переписка Маклакова с Василием Шульгиным». Мой сегодняшний собеседник также состоит академическим директором Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, директором Международного исследовательского центра российского и восточноевропейского еврейства, главным редактором ежегодника «Архив еврейской истории», членом редколлегии ряда международных научных журналов и много чего еще. Все это я перечисляю для того, чтобы подчеркнуть, до каких степеней дорос ученик, рассказывающий сегодня о своих учителях.
На самом деле, учителей много. Было много в каком смысле, что у многих преподавателей я почерпнул какие-то важные вещи. Если говорить об институте, я помню блистательные лекции Юрия Венедиктовича Кнышенко. Он преподавал у нас «Древний мир». Тоже удивительные вещи. Я обычно сидел с приятелями на галерке, и вот какой-то человечек такой маленький ходит, и что-то там тихим голосом что-то говорит. Ну, мы обсуждали свои там дела. Ты посмотрел, как-то странно. Вот первые ряды как-то они тихо сидят и как-то слушают. Потом это средние, так сказать, ряды постепенно замирают. Ну, так, не на первой же лекции, а так, постепенно. И потом мы стали ловить каждое слово. Это было просто потрясающе по образности, мастерству лекции, по художественности. Так и по свободе, да. Ну, например, мы в свое время были на первый курс, мы были потрясены такой фразой, сейчас это выглядит смешно. Ну, вот там «любимый мальчик императора», некоторые из нас не поняли, о чем это он, да? Значит, вот так мы узнали о некоторых особенностях древнеримской, скажем так, культуры и так далее. Ну, это такой клубничный момент, но дело не в этом. У него была феноменальная память, увы, он ушел из жизни довольно много лет уже назад, и он был шахматист, он был кандидат мастера по шахматам и помнил все и всех. Те люди, которые не бывали на его лекциях, пропускали или, ну, ходили, потому что просто это было, знаете, ну, не то чтобы как в театр, но это было вот блестящее преподавательское ораторское мастерство без игры голосом, без драматических пауз, без всего этого. Блестящий текст, опять же, суть вот такой замечательной упаковки, и никаких, естественно, бумажек, конспектов и так далее, и так далее. И потом на экзамене следует вопрос. Вы знаете, вот 2 октября вы пришли на второй час. Вот на первом часе я рассказал о том-то. Не могли бы вы мне вот так вот, да, вот так вот. Так что было очень нелегко пройти этот рубеж.
И студент понимал, что он больше не любимый мальчик императора.
Да, да, вот такие были уроки. И много. Александр Васильевич, о котором я говорил уже, Дегтярев, ну, мы его между собой называем вообще учитель. Во всяком случае, между собой я и Юрий Петрович Зарецкий. Так наш профессор называет полностью по имени-отчеству, так? Мы его между собой называем учитель, так? Ну, и некоторые еще его бывшие ученики. Когда он меня, собственно, пригласил преподавать в ВУЗе впервые, я очень рано начал преподавать, но по часовикам, без всяких степеней, и сразу лекционный курс.
А что преподавали?
Позднее Средневековье. Я в своей жизни преподавал все, кроме истории Древнего мира и археологии. Все периоды всеобщей истории и все периоды российской истории. Ну, так жизнь сложилась. Я был вечный, как тогда казалось, почасовик, работал на подхват, это тут, то, все, 50. И вот он уезжал на повышение квалификации, он меня позвал читать этот лекционный курс. И такие нравы были, да, человек без степени, без ничего, без какого-либо вообще опыта педагогического, и читай лекции. И я у него допытывался, какие же вообще приемы существуют методические, вот так это все здорово делаете, а как там? Он так на меня посмотрел и сказал, ну, мы учились в пединституте, и нам какую-то методику преподавали, я никак не мог понять вообще, о чем это они. Ну, вот, наверное, говорит обо мне, а не о них, я не знаю. Может быть, в какой-то степени о них. Ну, а о педагогике у меня осталось очень такие тяжелые воспоминания. Методика преподавания тоже довольно смутная. И я вот стал допытываться, как. На что он на меня, значит, посмотрел и сказал, вот два условия. Надо знать свой предмет и правильно говорить по-русски. Вот этим путем я и иду всю, так сказать, свою педагогическую жизнь, так, и преподавательскую, педагогическая, может быть, сильно сказано, преподавательскую. И еще был такой любопытный момент, ну, я же, понимаете, первая лекция, я готовился, что-то там писал какие-то конспекты, водрузил их на кафедру, я не читал текст полностью, разумеется, но я все-таки какие-то фрагменты там цитировал, зачитывал, ну, и сейчас я не считаю зазорным что-то выписать или распечатать какую-то цитату, это нормально, так, хотя на память вроде пока не жалуюсь, в той части ее, которая касается истории. В остальном всякое бывает. Так, не считай это зазорным. Но, конечно, когда человек читает по конспекту, это кошмар. И, конечно, на самой первой своей лекции я не читал ее по бумажке, но, тем не менее, обращался к тексту довольно часто. Как выяснилось, учитель стоял под дверью и слушал. На всякий случай. И когда лекция закончилась, я говорю, о, ну как? Он говорит, ну, в общем, так, ничего. Потом поднял свой огромный кулак к моему носу. Я сказал, еще раз бумажку увижу.
Даже с цитатой нельзя.
Да, цитата. Я понял, усвоил. Все. Значит, вот таких и с этими вот листами я перестал приходить в аудиторию. Поначалу что-то записывал, но ни в коем случае не брал с собой. Брал какие-то карточки, какие-то выписки. Вот такой был урок. Вот этот лозунг, этот девиз, не знаю, это правило, золотое правило Дегтярева, знать свои предметы, правильно говорить по-русски, вот считаю, что это работает. И, по-моему, это, наверное, говорю, ересь. И многие мои коллеги, может быть, будут возмущаться, но думаю, что это главное и достаточное условие преподавания.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Когда вы размышляете о том, что на вас повлияло, чем учитель на вас подействовал, учитель в данном случае, я имею в виду не только Дегтярева, а в целом учитель, да, учитель с маленькой буквы, или все буквы большие в данном случае, что прежде всего вам приходит на память, чем действует учитель, вот на вас персонально чем действует, да, на меня, скажем, чем-то другим человек будет действовать, что вы воспринимаете, что самое главное вас задевает?
Ну, это личность, конечно. Это личность, скажем так. Ну, сложно расчленить и сказать вот то-то-то или перечислить какие-то качества, набор качеств, да. Это не затрудняюсь это сделать, во всяком случае, но, наверное, сочетание такое личности, их личностных человеческих качеств и профессионально. Вот это владение предметом и не просто знание, эрудиция, набор, вот, а умение понять, умение проанализировать, умение как-то посмотреть по-особому на те или иные исторические сюжеты, тех или иных исторических личностей, скажем так. Вот, наверное, это. Если мы говорим об истории, опять-таки. Ну, я в жизни встречал, мне преподавали разные люди, которые хорошо преподавали свой предмет. И, например, у нас в школе был замечательный физик Павел Васильевич. Я, к сожалению, не помню, если вообще когда-нибудь знал его фамилию, но в школе же, да, по именам, отчествам, там,
Павел Васильевич физик. Замечательно. Хотя я небольшой поклонник естественных и точных наук, в особенности химии. И когда я услышал, что вот Туретто собирается сокращать химию, я понял, я не понял, а подумал, как жаль, что это не произошло гораздо раньше. Не в обиду будет сказано тем, кто химию любит. Вот физика потрясающе интересна была в его изложении, очень просто и очень интересно. И настолько интересно, что я вообще заинтересовался физикой, историей физики. Не предметом физики, а историей физики и физиками. Читал вот Данина «Неизбежность странного мира», там, скажем, да, физики шутят, физики продолжают шутить, биографии Эйнштейна, Нильсобора, еще чего-то. Интересно было, как это работает. Ну, наверное, теперь я задним числом, думаю, интересовал, две вещи привлекали. Первое – это механизм исследования, будь то физика или что-нибудь другое. И второе – это сообщество вот таких свободных интеллектуалов, свободных внутренне, во всяком случае, позволяющих себе подшучивать и над предметом собственных занятий, и над окружающим миром, и каких-то вообще таких вот других. Вот этот мир физики почему-то мне был очень интересен. Я понимал, что физика мне никогда не стать, но вот такой любопытный был момент. Так что, повторю, суммируя два аспекта – личность и, конечно, знание предмета, владение предметом. Умение заинтересовать предмет. Это банальные вещи, но от этого они не становятся менее верными, как мне кажется.
Были ли какие-то учителя, у которых вам не удалось поучиться, не удалось что-то от них перенять, и вы терзаетесь от этого?
Вы имеете в виду, что я хотел бы учиться у кого-то, кто где-то в другом месте преподавал или жил, но мне но этого не случилось.
В другом месте, в другое время.
Хороший вопрос. Вы знаете, в другом месте, в другое время. Однако сильно.
А знаете, как человек бывает, тоскует? Как жаль, что я не родился в 1830-м. Тогда, к 1855-му, я застал бы и так далее. Не знаю, начало реформ, да.
Вы знаете, вы, конечно, удивитесь, но в школьные годы, именно в поздние школьные годы, я мечтал учиться, догадаетесь, с трех раз где? В каком университете?
В Сорбонне, не знаю, в Гарварде.
Со второго раза удалось, в Гарварде.
У Гарварда школьные годы.
Школьные годы. И мотив был совершенно удивительный. Я прочел очерки такого советского пропагандиста Мелора Стуруа о студенческих бунтах. Значит, это был 68-й год. 68-69. Я школу закончил в 71-м. Значит, вот где-то так 8-9, наверное, класс. Там, может быть, я читал, наверное, не сразу, а чуть позднее эти вот очерки. Наверное, 9-10, где-то, ну, 10 по тем временам, это выпускной, да? 9-10, наверное. И он там, среди прочего, писал студенческие бунты, и он невольно описывал быт американских университетов. Когда много лет спустя я побывал в Штатах, и более того, я 2 года провел в Стэнфорде и объездил, в общем, ну, не то, что почти все их, чересчур много, но многие лучшие американские университеты, и кое-где читал такие вот презентационные лекции, guest lectures, так называемые, да, когда меня приглашали прочесть лекцию. И когда я вернулся первый раз после первой поездки в Америку, длительно меня спросили, что вот самое лучшее там в Америке. Я сказал, это университеты. Две вещи, точнее, университеты и понятие privacy, непереводимое на русский язык. Вот две вещи, которые бесспорно сразу вот можно выделить. Но университет – это, конечно, чудо. Так, и вот в школе он просто передавал невольно этот дух свободы, этот дух совсем других отношений между профессорами и студентами. И даже описывая, вот это были там студенческие там какие-то волнения, в Гарварде как раз они были в минимальной степени, это же больше там Беркли, университет Кента в Охайо и так далее, а Гарвард вполне в этом отношении был благополучен, скажем так, и там такую сценку он что-то описывает. Студенты недовольные, он это называет ректором, там как бы другие по-другому это именуется, они вымазали перила ректорского домика, как писал Мелор Стуру, ночным золотом, и устроили кошачий концерт под окнами. И ректор вышел, значит, на крыльцо, чтобы разобраться, что такое происходит, и оперся на перила, и рука его ощутила вот эту самую субстанцию. И он возмущенно воскликнул: «Кто это сделал?»
На что раздался голос из студенческой толпы: «Сэр, мы не знаем, кто это сделал, но ваша рука в этом явно замешана».
Боже, какая дерзость.
Ну, шуточка, конечно, хамская, в общем, хамская, и, в общем, ничего такого позитивного в этом нет, но вот запомнилось, да, как-то. Но дело даже не в этом. Те, вот он невольно, не желая пропагандировать эту, говоря казенным языком, американскую высшую школу, он это делал. У меня вот возникла такая мечта поучиться в Гарварде, которая, конечно, никогда не осуществилась, но, правда, такой был любопытный момент. Побывав в Штатах, проездил некоторое время, и, несмотря на что, Гарвард, какие бы ни были классификации, он все равно номер один, да, так принято, это определяется, прежде всего, репутацией той субстанции, которую не измеришь ни индексом цитирования, ни числом нобелевских лауреатов, а вот репутация, да. Ну, объективные показатели тоже важны, но и там они тоже очень высоки, но тем не менее. Я понял, что то, что меня интересует, например, в большей степени где-то развито, скажем, в том же Стэнфорде, или в Беркли, или в Университете Пенсильвании, или в Принстоне, я имею в виду школы по русской истории, которые меня более всего интересуют. В Америке это же очень так дисперсно распространено. Это очень децентрализованная страна, особенно в отношении высшего образования и университетов. И вот эти историки России, они по разным университетам, двое это уже много, трое это уже просто толпа целая, да, так один, там, какой-нибудь полтора человека что-то преподают, и где-то вот складываются какие-то школы, аспиранты. Интересно. И Гарвард, он на каком-то этапе перестал быть лидирующим в этом отношении при наличии этого Дэвис Центра русского, но тем не менее Гарвард – это Гарвард. И вот мне пришлось выступать лекциями и в Стэнфорде, и в Беркли, и в Колумбийском университете, таких, которые называются бренд-неймс, и в университетах как бы с меньшего калибра, но тоже замечательных, вроде Тюлейн университета в Новом Орлеане славном, и в Джорджтауне, в Мэриленде, ну, в разных. Ну, Гарварда среди них как-то не было, и, как, в общем-то, бывает обычно в таких случаях, ну, кто приглашает меня читать лекции? Какие-то знакомые, не по блату, как вы понимаете, да, но просто те люди, с которыми ты работаешь, о, ты будешь у нас, давай ты нам прочтешь лекцию. Ну, хорошо. Так, и вдруг я, когда был, значит, в Штатах, у меня был феллоушип музея Холокоста, так называемый, то есть стажировка, говоря по-русски, и на мой заведенный для меня корпоративный email, ну, приходит много всякого, обычно это просто рассылки, я их автоматически там убиваю, вдруг смотрю какой-то email, который чуть не стер. А что это? Как-то непонятно. Вроде необычно этот вот, ну, не то чтобы спам, но необычная рассылка корпоративная. Открываю. Мне пишут из Гарварда. Терри Мартин, замечательный историк, пишет: вот мы тут узнали, что вы, оказывается, в Америке, а не могли бы приехать к нам и рассказать нам о своих научных изысканиях, чем вы сейчас занимаетесь, прочесть лекцию? Думаю, надо же, не прошло и сколько там, 50 лет, да? Не 50, конечно, что-то я, ну, я же историк, да, я же не обязан так считать, вычитать так в уме, да? 40, конечно. Не прошло и 40 лет, да, значит, как получил приглашение, но не поучиться, к сожалению, увы, проехали.
А поучить.
Да, да, ну вот, прочел лекцию в центре Дэвиса, пришло, в общем, довольно много народу по стандартам этих вот семинаров, и, в общем, так. Вот так вот, такой любопытный был, ну, не то чтобы финал, но вот такое продолжение или послесловие к моим этим детским мечтаниям поучиться вот в таком университете, где вот такие студенты и так далее.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Я, конечно, находился под влиянием чтения американской литературы. И вообще-то, конечно, главные учителя, я думаю, не только мои, а любого человека, который занимается интеллектуальной деятельностью, это книги. Да? Это Горький, да, по-моему? Сказал, что всем лучшим себе я обязан книгам. Я ни в коей степени не хочу умалить роль тех людей, которые меня учили, которые преподавали, меня консультировали и так далее, но книги все-таки главное. И человек – это есть то, что он прочитал в этой жизни, так я думаю. И вот моими любимыми авторами и такими кумирами в школьные годы были вот как раз трое американских писателей. Это, конечно, Хемингуэй. Ну, кто ж тут? Ну, не весь Хемингуэй, а «Пращи и оружие» и «Рассказы». Но я сейчас считаю, что «Short Stories», «Короткие рассказы» Хемингуэя — это лучшее, что он написал. Это Абдайк. Ну, конечно, не весь Абдайк, а «Кентавр». И это Сэлинджер, конечно же. Теперь, будучи уже таким, как бы, с высоты лет, я подумал, что вообще эти... Чтение вот такое, чтение, явление вот таких книг, наверное, говорили, скорее всего, о каком-то одиночестве моем в то время, потому что это, в общем-то, книга об одиночестве, особенно «Кентавр» и «На пропасти вражи».
Ну, на самом деле, одиночество, как бы, многие считают, что это главное условие для творческой реализации человека. Если ты никогда не был одинок, ты никогда и не задумался ни над чем. Если тебя вот это все время серфинговая волна компанейская куда-то, волна действия, волна совершений куда-то тебя несет, у тебя нет этой тихой гавани, ты никогда и не осознал, никогда не смог прорефлектировать.
Ну, это правда, ведь наука вообще это дело одинокое. Я вообще не понимаю, что такое коллективные труды, и как это группа товарищей может написать книгу. Настоящую книгу надо написать один человек. Я не хочу ничего плохого сказать об авторах коллективных трудах, о трудах моих коллегах там и так далее, бригадном методе, ну, и иногда это может быть полезно, когда разные аспекты освещаются, но самые важные книги создавались всегда одним человеком, это бесспорно.
Олег Витальевич, и теперь учитель вы сами, вы профессор Высшей школы экономики.
Ну, да, так у меня написано на моей страничке.
Так написано на вашей страничке. Что вы, как передаточное звено передаете следующему поколению, сегодняшним студентам, что привносите от себя. Я понимаю, что когда человек преподает определенную специальность, он преподает ее содержательную сторону. Но я вот угадываю, что, конечно, у вас есть и какая-то сверхзадача, и вы вплетаете что-то еще очень важное, что вы стараетесь имплантировать в голову слушающих вас.
Вот не совсем верно вы мою задачу, так сказать, интерпретируете, так как раз не передача знаний, скажем так, это попытка стимулировать мысль и самостоятельное исследование студентов. Я не оговариваюсь, когда говорю исследование студентов, хотя у нас вот всего сейчас два курса только, да, вышка, как ее называют в просторечии все, это исследовательский университет, это идея из вот прививки этого исследовательского зуда, я бы даже сказал так, ну и, конечно, инструментария исследовательского, вот с самого первого курса. И когда я стал вести исследовательский семинар, не смейтесь, да, на первом курсе, то моя первая мысль была, ну, они вообще сумасшедшие. Они вот решили, что они получили этот статус, они, да, ну, как-то я, когда только поступил на работу, я еще вышел к категории «они», сейчас я говорю «мы», в нашем там университете, у нас там то хорошо, то плохо. Совсем с ума сошли, ну, какой семинар исследовательский для первокурсников, которые ничего не знают? Вообще ничего, ну, я стал не спрашивать какие-то основополагающие вещи, а что они, что вы читали? Ну, уровень такой, что вот название, кто-то помнит название, кто-то автора. А сложить название автора вместе – это уже, ну, за редким исключением. И как-то надо было научить, с одной стороны, азам, ну, ремеслу, технологии, ну, скажем, как сноски делать, банально, да, как реферат написать, и такие вот вещи. С другой стороны, как-то их приохотить к, собственно, процессу исследования и научить писать еще ко всему. У нас ведь многие годы, вот то, что когда я учился, да, ведь к чему все сводилось? Рассказал лектор или учебник, были стабильные учебники, конечно, и ты должен воспроизвести на экзамене в устной форме. Я с самого начала поставил задачу научить их писать. Это основной, что продуцирует историк, тексты. Научить их писать, не только мыслить и находить ответы на интересующие вопросы, но и излагать это. Вот это я пытался и пытаюсь сделать, и мои коллеги, в общем-то, тоже, я совсем не исключение. У нас каждый профессор ведет семинар исследовательский, и студенты могут выбирать между «История Второй мировой войны», как у меня, или «История средних веков», или «История повседневности», да, или еще какими-то вещами. Так что вот то, что я пытаюсь дать студентам. И я не считаю своей задачей, и никто из нас, я думаю, не считает, пересказать им что-то. Естественно, что-то рассказываешь, это неизбежно. какую-то фактуру, да, потому что без это как таблица умножения, если ты не знаешь условно хронологии, то как историка тебя нет. Но попытаться вот пробудить такой самостоятельный исследовательский драйв, да, употребим такое достаточно точное американское выражение, уже вошедшее, по-моему, в состав русского языка. Но если его премьер-министр употребляет, то им не ж дозволено, вероятно, да? Так, но, правда, я, наверное, это слово знал раньше, чем премьер-министр, но это уже другой, это уже возрастное. Вот таким образом, если говорить о передаточном звене, то есть как что я пытаюсь передать своим ученикам или своим студентам, то, чему учили меня, но, наверное, это... Во-первых, это интерес. Я вот забыл упомянуть один важнейший момент, что объединяло всех тех людей, которых я считаю своими учителями, и которые мне что-то дали как исследователю, как преподавателю. И они все интересовались своим предметом.
Я вам напомню, что я запомнил, что вы об этом говорили, только вы употребляли другое слово – любовь к теме.
Да, ну, героем. Это любовь не совсем вознаграждение. Я не люблю таких слов. Так, во всяком
было случае, ваше слово. Надо любить героев, да.
Ну, вот вылетело, да, как-то вылетело. Нет, героев, да, это другая история. Но относиться к ним с интересом даже. Ну, а у них вообще был интерес к тому, чем они занимаются. Это был настоящий интерес. Не потому, что он пишет книгу, что у него в плане она, да, а потому, что им это интересно. И это всегда чувствуется. Настоящий историк всегда отличается тем, что ему интересно, чем он занимается. Если человек пишет для галочки, ему надо какой-то листаж сдать, это второй сорт. Так, вот это я пытаюсь передать интерес к тому, чем мы занимаемся, и какой-то вот такой драйв что-то сделать. Но у некоторых ничего, кое-что выходит. Вот у некоторых студентов.
Олег Витальевич Будницкий в программе «Учителя». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повторы в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается мыслить. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.